все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».
Продолжаем эфир «Радио Спутник в Крыму» в студии Ирина Мульт. Подводим некоторые итоги уходящей недели. И у нас в гостях председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Владимирович, неделя прошла после разгула стихии. Наиболее пострадали у нас Керчь, Ленинский район, Ялтинский регион. Как вы сейчас, вот спустя 7 дней, спустя неделю, можете оценить ситуацию?
Ну, хочу сказать, что Крым готов к чрезвычайным ситуациям, как бы это ни звучало. Мы переживали уже много разных ситуаций до тех пор. Команда моментально мобилизуется, во главе с главой республики проходят штабы, и сразу вся ситуация становится под контролем, и в этом плане организационно мы готовы. Другое дело, сама стихия, она, конечно, каждый раз преподносит нам сюрпризы. Масштаб бедствия колоссальный, никто такого не видел. Опять данные, что это 100 лет не было, поэтому живем мы, наверное, такое время, когда все впервые. Безусловно, масштабы этой стихии потрясают воображение. То, что я видел своими глазами, и то, что видели люди, конечно, которые проснулись и увидели этот объем воды, невероятный. Все это, конечно... Ну, для власти главная задача не сокрушаться. Глаза боятся, руки делают. Нужно помогать людям, нужно устранять последствия. И в этом плане сработали очень-очень... оперативно. Буквально уже через несколько дней основные последствия были устранены. Какие-то вопросы в настоящий момент устраняются. И до понедельника, по итогам работы двух штабов, до понедельника вопросов будет оставаться все меньше и меньше. Практически их не будет. Останется глобальные вопросы. Они не быстрые. Это, так сказать, реализовать те меры, которые в дальнейшем, ну, как минимум, смогут предупреждать такую ситуацию или хотя бы снизить риски. Такие мероприятия...
То есть выводы сделаны, да?
И по Керчи, и по Ялте. Объемы работы определены, они значительные, сразу говорю. И под них определено финансирование тоже предварительно, но добро получено из федерального центра и от президента, и от руководства страны по поддержке наших всех усилий. Поэтому здесь все это будет реализовано, и нужно двигаться четко в этом направлении. Ну, а главный урок нам всегда в наших планах для властей, всегда фактор природы, фактор стихии всегда нужно учитывать. Вот сейчас люди... так сказать, рассказывают, вот если бы были то сделано, если бы было это сделано.
Если бы были речки почищенные,
русло. Да, но если бы это всегда так можно говорить, наверное, они правы, наверное, нужно планировать, всего разве можно учесть. Нужно вспомнить, какими проблемами мы в Крыму занимались, то электроэнергию решали, то транспорт решали, блокады. Все только не решали, каких только проблем у нас не было за этот период, то водное, то ковид, то... Завершая наш этот разговор с вами, что... Проявились лучшие черты в очередной нас, крымчан. Могу привести несколько примеров. Это поддержка волонтерами «Единой России», да и вообще всеми неравнодушными людьми. Ситуации, активнейшая работа. И просто позавчерашний день был, когда проводили общекрымский субботник в Ялте, в Ленинском районе, в городе-герое Керчи. Он, конечно, потряс воображение. Такого количества людей на улицах Ялты я вообще никогда не видел работающих, когда весь город, все люди, военные, МЧС, граждане, депутаты, на каждом метре люди с лопатами, все из... И действительно, уже вчера к вечеру, сегодня утром город уже, он, так сказать, выглядит обычным городом. Горожане возвращаются к своей обычной жизни. С завтрашнего утра опускается транспортное сообщение по центральным улицам, и внешне уже вот отдыхающие, они, в принципе, ничего не заметят.
Вот один из вопросов у меня.
Есть, конечно, более сложные, там еще участки точечные, они остаются, там есть проблемы по подвалам, по этим, там еще будет работа. Ну и, конечно, компенсация последствий, это беспокоит людей, штаб этим занимается, уже первые выплаты пошли.
Мы знаем, уже колоссальные выплаты пошли. По Керчи 22 миллиона, по Ялте 8.
Да, все то, что положено по федеральному законодательству, это уже работает, и деньги эти идут, и уже люди могут получать. Но вопрос стоит о выплатах сверх федеральных, и здесь работает комиссия здесь глава находится на постоянном контакте с федеральным центром, определяя ресурсы, потому что мы дотационный регион. Понятно, что своих денег у нас нет, нам нужно эти деньги запрашивать, эти ресурсы. Эта работа идет, я думаю, тоже максимальное возможное количество финансов мы получим и для того, чтобы минимизировать все потери, которые есть. Но самое главное, быстрее, как можно скорее войти в обычное русло. Мы находимся в эпицентре курортного сезона, чтобы поехали отдыхающие. Люди, так сказать, реализовали свои бизнес-планы, получили свои доходы, свои собственные бюджеты, и она, ситуация будет выравниваться быстрее-быстрее.
Но здесь, конечно, главное, наверное, тоже и индивидуальный подход, да, чтобы каждый человек, который пострадал, чтобы ни один не остался без помощи.
Ну, комиссия работает, туда вовлечены депутаты всех уровней, принимают участие. Как бы там эта работа организована. Сейчас, конечно, у людей есть... Мы за этот период насмотрелись, обошли все. У некоторых... так сказать, есть очень символические потери, у некоторых есть большие потери, а у них некоторых есть катастрофические потери, когда все потеряно, исчезло, да, да. Что они наживали. Это, конечно, вот эти люди должны быть в центре внимания, так сказать, этой комиссии.
Владимир Владимирович, вот такой вопрос в связи с этим же. Да, вот если... Сейчас очень большое внимание уделяется социальным сетям. Это действительно некий срез такого общественного мнения. И в этот раз социальные сети, ну, конечно, есть у нас такие доморощенные критики, но в основном люди говорили, как все сработали, как быстро сработала власть, МЧС, все службы. Люди откликнулись волонтерам, отдельное спасибо. Все-таки, вот как вы говорите, выводы сделаны. Действительно, вот тот же Симферополь провел работу, и да, необходимо и ливневую канализацию менять, но это требует капитальных средств. Нет ли мысли о какой-то, может быть, республиканской либо государственной программе?
Ну, есть, конечно, мысли, некоторые вопросы, особенно связанные с... Ну, если берем подтопление, у нас есть определенные традиции. Люди что говорят? Что подтопления небольшие, например, в городе Герой Керчь, они происходят очень часто, но они небольшие, не привлекают внимания. И поэтому туда выезжали во главе с премьер-министром Гоцаняком Юрием Михайловичем команда, определили какие-то мероприятия, есть уже понимание, что делать, и решение есть. То есть оно уже, так сказать, способно решить проблему, ну, как минимум, такую среднюю. Понятно, что если что-то какое-то Армагеддон очередной будет. Но в целом это уже есть решение. По Ялте тоже, в частности, по руслам рек. Что показала эта история? Если бы реки были своевременно прочищены, и мероприятия по берегоукреплению были проведены в полном объеме, конечно, это очень большие деньги. Конечно, это очень большие затраты. Нужно запрашивать деньги и на это тратить деньги, убеждать
проект
федеративный,
да,
центр, разработать проект. Это, так сказать, посоветоваться с учеными, как правильно это сделать. И можно управлять этими процессами. Второе, можно эту воду отсекать на уровне спуска с гор. Но нужно иметь в виду, Крым так строился. Я хочу, чтобы тоже не было иллюзий. У нас Крым так застраивался, мы это не изменим. Посмотрите, Альминская долина. Все села расположены возле реки.
Ну да, специфика такая,
это такая Крым. Посмотрите, река Бодра, где я живу. Она за мою жизнь, она разливалась, когда дома заливали по крыше домов. Я учился в школе, когда БТРами при советской власти еще перевозили, перетаскивали машины, перевозили продукты. Периодически такое возникает. Там река Марта вдоль Верхореченской долины. Она сегодня, это ручеек такой, но... так сказать, все Катя периодически разливается. Вот в этот период дождей ее невозможно было переехать, машина, она беды не наделала, но невозможно было переехать. Поэтому это часть нашей особенности крымской. Нужно тщательно планировать, на это выделять деньги. И самое главное, на хорошие продуманные проекты. Вот надо сейчас эту идею.
Ну вот будете
просто
инициировать.
Тратить деньги нельзя. Надо продумать, чтобы это было эффективно.
Действительно, вот сейчас еще один вопрос, и закруглим уже эту тему. Как считаете, ситуация повлияет на курортный сезон?
Масштабно не должна. Мы очень надеемся, что масштабно людей определенная часть напугало вот в этот период, но в то же время сегодня уже и все видят по набережной Ялты, она абсолютно, абсолютно нормальная. С понедельника начнут брать пробы воды для того, чтобы в окрестностях, там, где реки не впадают, крупные реки, предприниматели берут пробы воды, и полноценные купания можно восстанавливать.
Ну, будем надеяться, да, что...
Поэтому с июля я надеюсь, что так сказать, наиболее пострадала Ялта, все остальные регионы, Алушта купается, Евпатория купается, там все, вопросов нет.
Очень важная тема на этой неделе, 22 июня. Для нас это, для нашей страны, это каждый год День памяти и скорби, но в этом году особенный день, потому что 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которую наш народ так противостоял с бесподобными, беспримерным подвигом, героизмом. И Крым, конечно же, не исключение. Мы знаем, сколько крови было на полуострове, пролилось в те годы. И вот в Крыму презентовали уникальную книгу об истории концлагеря «Красный». Я знаю, что тему вы просто ее под личным контролем держите. Вы и соавтором этой книги являетесь. Поподробнее немножечко расскажите.
Мы собрали наших коллег из других регионов. К нам приехали Ставропольский край, Краснодарский, Ростовская область. Они привезли памятные знаки моих воинам, погибшим из своих регионов здесь на территории полуострова. На мемориальном комплексе мы провели круглый стол, посвященный этой дате, и, в общем-то, на экспертном уровне рассказали, что такое для нашего народа в историческом календаре 22 июня. Это очень сложная дата, сразу хочу сказать. Это не просто была задача отметить как какое-то очень далекое событие и тут же забыть. Нет, мы аналитически все раскладываем очень серьезно, понимая, какова большая ответственность лежит перед всеми нами за правильное трактование, правильное обучение.
Этой, за память, да.
Да, за эту память, потому что очень важно прививку. Сейчас много говорим об эпидемиях, и вот прививка, она избавляет от болезни. Вот не было прививки в Украине, и посмотрите, во что превратили, во что сделали страну. Поэтому прививать молодежи нужно обязательно эти все. Для того, чтобы понимать, эта история, она очень непростая, ее важно правильно понять. Для нас что такое 22 июня? Это и коварство, и это внезапность нападения, потому что люди в тот период не ждали этой войны. Она была неожиданная, был подписан мирный договор. Сонным людям начали сыпаться на голову бомбы. Это один урок. Второй урок – это все было вскормлено Западом. Все было создано, скорблено. Откуда эта идея появилась о сверхчеловеках, о Борисе? Откуда она вообще возникла в общественном сознании? Она же возникла как идея «мы же самые умные, мы же все умеем, мы же все вас учим». Так почему вы должны быть такими же, как и мы? Вот мы сегодня разве не слышим такие нотки во взаимоотношениях международа, даже для простого обывателя? Почему Европа нервничает самостоятельность России? Потому что она считает, что мы не имеем права на такую самостоятельность.
Даже почему они хотят нашу историю переписать?
Да, это идея сверхчеловек. Сверхчеловеки они, а мы обычные люди. Но в тот период мы были недочеловеками. Все, поэтому это очень все опасно, и нужно очень правильно знать. А когда ты становишься человеком, а есть недочеловеки, что с ними делать? Зачем они нужны? Возникает идея, что их нужно уничтожить. Ведь они к этому шли, в этой своей трансформации, этой жуткой нацистской идеологии. В 1939 году еще не хотели они всех уничтожать. Они к этому подходили, так сказать. И все это было с позволения всего европейского сообщества. Подчеркну, всех демократических институтов концлагеря появились задолго до начала войны. Они уже были, они функционировали. К ним был свободный доступ. Туда приходили корреспонденты, снимали сюжеты, делали показательные обеды. Мы все эти материалы и фото, и кино имеем.
Сейчас все есть, да.
Да, поэтому все. Но наша история крымская, она особенная. Для нас очень правильно ее толковать. У нас непростой, очень деликатный национальный фактор этого всего. И мы доказываем в этих изделиях, что нет этого фактора национального в Крыму. Есть фактор нацистский, фашистский, это зловещие, и все остальные жертвы этого всего, так сказать. И сегодня в концлагере «Красный» больше 25% по нашим исследованиям это люди разных национальностей погибли. То есть фашисты не выбирали, кого сжигать на этих рельсах в концлагере «Красный». Они убивали всех крымчан абсолютно, русских, украинских, крымских татар, греков, армян, всех без исключения. Вот это правда.
Причем тех, да, в основном, это кто показан, и оружие-то, да, в руках никогда не
держал. Для того, чтобы убрать спекуляции, на которых там особенно Запад пытается сбивать лбами, действуя по принципу разделяя власть, пытаясь посеять недоверие. У нас в этом смысле работа на консолидацию всего нашего крымского сообщества направлена. Правда, она лучший консолидирующий фактор. Ну и память, мы там конкретные судьбы раскрываем, узнаем. Люди прям, печатается экземпляр книги, люди узнают своих предков. Представляете, такие случаи, даже вот какая-то мистика совершенно, которая
да,
находит
там,
своего...
Да, там, конечно, туда стоит, если кто
да,
не
да,
посетил,
если
туда стоит, конечно,
люди
поехать.
Люди ныряют, выясняется, что они... потеряли своих предков, так вот они там уничтожены, поэтому...
Как я уже говорила, и для каждого из нас, но вот я сейчас имею в виду наше предприятие, для нас тоже это дата особенная. В эти дни создавалось и наше агентство, его 24 числа мы отметили 80 лет Совинформбюро, и мы, так как партнеры, постоянно мы общаемся с сотрудниками концлагеря «Красный», мы также передали буквально сегодня в мемориальный комплекс несколько томов книг, собранных, вот все всего, что читал тогда Юрий Левитан, да, потому что он был голосом,
ну, да, да.
Я уже хочу сказать так, голосом победы, да, голосом
победы,
сводок.
Голосом народа, да.
Да, и вам мы также, Владимир Андреевич, вручим, что в Госсовете тоже
спасибо
был
большое.
Экземпляр.
Спасибо.
Ну и переходим к международной повестке. 24 июня британский эсминец, не буду долго пересказывать, вошел на 3 километра в российские воды в районе мыса Фиолент. Тоже реакция наша была моментальная, мы показали всему миру, как будем действовать, в случае чего, да, вы можете прокомментировать ситуацию.
Конечно,
со своей точки зрения?
Большие игры большой политики. Крым – часть Российской Федерации, с этим никуда не деться. Они это уже проглотили. И, так сказать, как вы понимаете, что уже на серьезном уровне эта проблема не обсуждается. Сегодня все... Но провокации такого плана будут для того, чтобы подчерпнуть агрессивность России. Вот им вот тут нужно для того, чтобы удерживать
ответ
Россию в тонусе.
Ответ первый был какой? Да. Мы были в водах Украины.
Да. Это, конечно, в чистом виде провокация. Так сказать, сегодня уже все знают весь мир, как у них у самих это происходило. Чести это им не дает. Они рискуют жизнями своих моряков, своих солдат, потому что в случае какой-то провокации пострадают они в первую очередь, и подставлять людей. Зачем? Часто бывает в их играх этих западных люди простые страдают больше всего. Понятно. Ну, сегодня, кстати говоря, урок 22 июня. Армия должна быть самой современной, самой подготовленной. И вот, кстати говоря, большое спасибо Министерству обороны.
Тут нам, да, не стыдно как раз, да.
Которые помогали в помощи в Ялте после этого наводнения. Как они организованно работают, какими оснащены оборудованием. Сам вот гордишься, понимаешь, что это селище
да,
мы
да.
имеем. И, конечно, затягаться с такой силой им сложно. Да, у нас есть еще проблемы, с которыми нужно работать внутри нашей экономики, народного хозяйства, все. Но точно у нас уже есть... Армия самая современная и самая сильная, и этим уже сегодня можно гордиться.
Ну и крымчане еще раз почувствовали,
что крымчане знают,
что мы защищены.
Как, да, защищены, и для нас это тоже важно.
Пока что такое вот не вселяет надежды на быстрое избавление ситуация с коронавирусной инфекцией. Да, мы знаем, вот за минувшие сутки 232 случая, и, к сожалению, с каждым днем все больше и больше заболевших. У нас снова госпитали, которые были свернуты, они снова находятся в режиме боевой готовности и так далее. Как вы считаете, вот у нас снова очень большое внимание уделяем средствам защиты, мы снова ждем каких-то мер. Как вы считаете, вот какие могут быть меры в ближайшее время предприняты?
Ну, здесь мне сложно комментировать. Почему? Потому что эта тема, она федеральная. Мы тут у себя на месте имеем.
Ну, конечно... и по ситуации, правильно, тоже?
Да. Мы у себя, так сказать, мы слушаем федеральных чиновников, которые наибольшие эксперты в этом. И понятно, что можно сколько угодно фантазировать, но есть реальные люди, которые в этом разбираются, и что они говорят, надо делать. Мое личное мнение, конечно, вакцинация – это только этот путь, другого пути, ни пути нет. И в этом направлении нужно двигаться. Был бы другой путь, нам бы его указали. Безусловно, все меры предосторожности, конечно, нужно соблюдать это, но с учетом вот этого волнообразного движения очевидно, что глобально решить проблему – это только вакцинация. Потому что даже если мы будем изолироваться, одевать маски, все, это видно, что это решает проблему на короткий период. Потом она опять выходит. Ну, не надо быть большим профессором, чтобы это понимать. Поэтому надо его глобальную защиту, а это только вакцинацию. Я вот для себя хочу сказать, участвую в федеральных мероприятиях, каждый раз нас заставляют сдавать кровь. Вот у меня последний раз брали кровь, у меня уровень антител не позволяет сделать прививку, потому что я переболел в легкой форме, как выяснилось. Все, поэтому уровень. Я жду, когда уровень снизится до приемлемого, чтобы сделать вакцину, обязательно это сделаю. Вот на следующей неделе буду сдавать кровь, если уровень антител понизился до приемлемого уровня. Я жду как бы совета этих самых врачей, чтобы они уже дали команду. И всем советую, все мои знакомые, близкие, кого я знаю, все попрививались, и здесь дискуссий уже давно нет. И это, конечно, защита хотя бы такая более-менее надежная.
Себя, своей семьи.
Конечно.
И у нас такая ситуация в стране. У нас на данный момент 3 действующих вакцины. Есть вакцины в разработке, они бесплатны. Нам все, начиная с президента до глав субъектов, призывают делать прививку, и у нас еще некоторые сомневаются.
Я могу сказать, я был в Москве на последнем нашем мероприятии. Вот вечером прошелся по городу. Но я вам хочу сказать, то, что у нас, это, конечно, мое мнение, то, что происходит у нас тут в Крыму, даже с учетом набережных, даже с учетом приезда отдыхающих, у нас нет такого количества людей, которые сегодня в Москве выходят на улицу. Просто физически у нас такого количества нет. Я просто поразился, я пытался снимать это на камеру. Все люди ходят, это невероятно, все рестораны битком. Просто не просто там через я, битком все. Вот.
Ну, с 28-го уже в объектах
количество
общепита
людей. Конечно, конечно, малейшая вспышка, и все, и оно понеслось. Поэтому в Крыму такого нет. У нас, есть рост, но все равно...
Но важно не допустить все-таки,
У нас есть рост, вопросов нет, но у нас такое количество концентрации людей, я даже не вижу. Есть, безусловно, там все это имеется, но... Все. Тем не менее, у нас сезон, у нас же другая задача еще. Нам нужно провести сезон, это доходы крымских семей, люди готовятся, и мы не можем себе позволить такую роскошь пропустить, так сказать, и поэтому надо и это делать, то есть и соблюдать. И, слава богу, все уже понимают. Вот мы были в Ялте, пока общались с предпринимателями, ни у кого нет иллюзии, что нужно это делать. Вот мы везде, где... Нам приходилось бывать, на взгляд, все официанты в масках, все соблюдаются эти самые меры, какого-то столпотворения в кафе, в этих мы тоже не увидели, все вот так, как рекомендую. Ну, внешне хотя бы это более-менее. Наверное, нужно еще где-то что-то поджимать, но в целом... Ситуация, конечно,
спасет
это надо
нас,
пережить.
В общем, вакцинация.
Только
мы прекрасно знаем это,
да.
И необходимо, конечно, каждому к этому стремиться. Ну и в завершение вопроса, вот немного мы уже с вами сегодня говорили по тому, как важно не забывать, как важно донести правду для подрастающего поколения. Знаю, что сегодня примете участие в открытии еще одного памятного места
у нас,
в Скалистом.
Да, мы это мероприятие специально приурочили к пятнице, потому что, ну, во-первых, штаб в Ялте работал, было не до этого, так сказать, но сегодня уже надо этот открывать памятник, потому что завершены все работы, чтобы люди уже пользовались, тоже для них свое событие, это важно. Он для нас чем интересен, на мой взгляд, что мы там совместили финансирование бюджетное, это на благоустройство парка. В этом парке был глава республики, он давал обещание, оно реализовано. Мы, партийцы, со своей стороны принимали самое активное участие. Закрепленные депутаты с первого дня, так сказать, занимались организацией всех работ, сопровождали подрядчика, не давали расслабиться. В общем, все, оказывали помощь, безусловно. Ну и за деньги неравнодушных людей, в том числе руководство партии, местные депутаты, был отреставрирован памятник. И вот это все вместе...
Памятник односельчанам, да, насколько я знаю?
Да, односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Это все в одном месте. Потрясающего совмещения и памяти, и время, и в то же время времяпрепровождения. Это вот так оно работает, вот так воспитание.
И так когда вот с ребенком прийти, да.
Воспитываться, и пускай даже играться возле памятника, он рано или поздно задаст вопрос, а что это?
Да.
А кто это? Ему ответят на вопрос. И он уже получит ту очень важную информацию.
Владимир Владимирович, спасибо вам огромное, прежде всего, за вашу работу и за то, что выбираете все-таки время и приходите к нам в студию.
Спасибо.
До следующих встреч.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму».